18 и часть 18 главы, но если разбирать в деталях, то это затянется лет на время. Так что, может быть, приступаем сразу и попробуем найти интересные идеи, о которых, может быть, никогда не думали. Значит, второе миссионерское путешествие. Пожалуйста, начинаем 16 главу.
«Нашел он на Дерби и Листре, и вот там был некоторый ученик Игорь и Матфей, которого мать была иудеянка, уверовавшего, а отец Филин, и о котором свидетельствовали братья, находящиеся в Листре и Иконии. Его пожелал Павел взять с собой, и взяв, обрезал его ради Геродии, находившейся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был верен».
Благодарю. Еще чуть-чуть затронем этот непростой вопрос, который я не раз уже мы здесь обсуждали. Оксанка, как ты видишь, что интересного вот с Тимофеем там?
Янка уверовавшая, отец.
Согласен. А вот формулировка причина обрезания. Может быть, обратите внимание, что обрезал не ради спасения или еще чего-то, а обрезал ради иудеев. Еще одна мысль важна нам. В жизни Павла очень важно занимать принципиальную позицию общую и самому, и кто с ним готов, прогибаться максимально для того, чтобы Евангелие, как Павел говорит, для всех я стал всем.
Да, чтобы все, которые были с ним, были такие же,
как
его.
Да.
На все сто.
И поэтому, зная из мертвого, стоя на позиции, что обрезание для язычников не надо, он вместе с тем прогибается и обрезает для того, чтобы не было никаких преткновений со стороны иудеев.
Ибо все знали об отце его, что он будет.
Да. Еще есть вопрос один важный. Смотрите, совершая миссионерские путешествия. О чем Павел думает? Почему он берет Тимофея?
Он видел его служение. Он его проверял. Он же не просто его взял.
Да. Уайт пишет, что Тимофей присутствовал, когда Листрин исцелил.
Да, это вторая же встреча Павла с Тимофеем.
Да. То есть Тимофей был при моменте, когда Павел исцелил слабоходящего. А потом видел его, когда его побиение.
Он видел его знания, он видел его отношения. Поэтому он видел, что с него...
Да. Но если бы мы сформулировали, что он заботится о будущих кадрах. То есть, проповедуя... совершая евангельское служение, он еще пробует иметь в уме, как бы приобретать и некоторые кадры для будущего служения. Пожалуйста, Александровна, с вами.
Проходя же по городам, они предавали верным соблюдать определения, восстановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме. И церкви утверждались верою, ежедневно увеличивались числом.
Минутку, еще один интересный момент. Помните, мы тоже говорили, что Павел мог прогибаться. Людям проповедовал, что язычникам обрезания не надо, решение собора. Но когда видел, что для дела это надо, то он делал это, как мы говорили еще раз, для иудеев. Но параллельно, железно он стоял на решении собора. Дальше. Иванович, читай, пожалуйста.
Что, пятый текст. 6. Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым говорить слово в Азии. Дойдя до Миссии, предпринимали идти в Вифинию, но Дух не подпустил их. Минумав же Миссию, они сошли в Троаду. И было ночью видение Павлу. Предстал некий мужчина, македонянин, прося его и говоря: «Приди в Македонию и помоги нам».
Хорошо, остановимся. Может, потому что следующий текст очень важный, мы его отдельно посмотрим. Иваныч, мог бы сформулировать, каким образом осуществляется руководство миссионерским маршрутом?
Напрямую словами Святого Духа. Напрямую. Причем, то есть, Дух видит, что им там делать нечего. И говорит: нет, туда вы не пойдете. Они туда, и туда вы не пойдете. Туда не ходи, туда. А вот туда ходи, и все нормально.
Да. Пожалуйста.
А есть ли тут отличие с пастырским посещением Петра, которое мы читали раньше?
Есть разница. Первое. Павел посещал просто, чтобы проведывать верующих.
Петр.
То есть Петр. А Павел едет, чтобы создавать церкви. Чтобы Евангелие до конца, до края земли.
Ну, разное водительство. Там были обстоятельства с Петром. А здесь Дух уже, да, не допускает.
Да.
Ну, тут более явно.
Более явно.
Явно, верно, да.
Хорошо. 16 текст, Оксанка.
Случилось, что когда мы шли в
молитву... Не.
Десятый. После всего видения, тотчас мы положили отправить...
Минутку. Оксанка, могла бы ты заметить, что здесь интересного? Прочитай первый текст 16 главы.
Случилось, что когда мы шли в молитвенный
день... Не. Первый текст с 16 главы.
Дошел он до Дерби и Листры. И вот там был некоторый ученик.
Значит, смотри. И с этим текстом сравнивай.
Дошли до Дерби, а теперь пошли куда-то. Мы тут сейчас отправились в Македонию.
Да, они. Все время они. А здесь что ты видишь?
Мы.
Что значит?
Кого-то не стал.
Поменялось местоимение.
Да, поменялось местоимение. Он дошел, они дошли. Ну, я просто не хочу терять времени. Кого это интересует, пробегите. А вот это 9 или 10 текст? А вот в 10 тексте, дорогие друзья, мы даже это не замечаем. Но вдруг появляется какое местоимение? Мы. Что это значит?
Лука включился в команду.
Да. Вот так незаметно он вводит себя в повествование. Он не пишет, что я там присоединился и так, а просто благодаря местоимению, ну, может быть, подчеркните для себя.
Сколько раз читала, если один раз читала, никогда не думала, мы это Лука.
Вот это мы, это Лука. Да, пожалуйста.
Так утверждать, что мы — это уже Лука непосредственный свидетель, а до этого он пишет с чьих-то слов.
Да. 100% можно утверждать. Александровна, считаем дальше.
Итак, отправившись из Троады, мы прямо прибыли...
Слышишь? Еще раз.
Мы.
А на другой день в Неаполь. Оттуда же Филиппы, это первый город в той части Македонии, колония. В этом городе мы пробыли несколько дней.
Хорошо. Что вы можете сказать по поводу вот руководства, что Дух вел и куда привел? для меня очень радостно, что Дух Святой привел Павла и его команду в Европу. Ну, конечно. Дорогие друзья, вот смотрите, Павел никогда не планировал о Европе. Но во втором миссионерском путешествии, ну и для меня, ну просто радостно, что эта забота была и обо мне. В Македонии. Благодарю. Там еще есть вот этот текст, что из всего мы заключили. Помните, Дух не допустил раз, а потом македонянин зовет, и сказано, из всего мы заключили. Что, зачем Лука еще вот это говорит?
Дух видит видение, и Лука говорит, мы заключили. Нас призывает Дух не просто напрямую, а еще через видение. То есть готовность слышать Духа не только напрямую, но и через...
Заключая, что призывает нас Господь благовествовать там.
Да.
Заключили, то есть сделали вывод.
Да.
Может, после вот этих сопротивлений, вот каких-то, Дух не пускал туда-туда, а здесь видение, македонянин.
То есть люди не зацикливаются, то есть не останавливаются, вот смотри, ага, Дух не пускает туда, и туда не пускает. Будем сидеть здесь, пока что не скажем. Нет. Павлу видение, и они это принимают и говорят, и мы заключили. То есть Бог ничего не сказал? Но они сделали вывод.
Вот
они собрали за кучу и пошли. То есть люди открыты для влияния Святого Духа со всех сторон, с каких бы он ни подошел. То есть либо прямое указание, либо через видение.
Ну, либо же могут они понимать, мы дальше видим, что в день субботний мы вышли за город к реке, где обыкновенно, в общем, был молитвенный дом, и сели. То есть похоже, что там уже не было... синагог. То есть Павел изначально, когда приходил в город, он по субботам шел к иудеям. А здесь, ну, тоже вот Бог отправляет в Македонию, и они уже тоже понимают, что значит что-то будет меняться. Каким-то образом-то и проповедь, ну, где ее начинать тогда? Все начиналось с синагоги всегда.
Да. Ну, в принципе, теперь уже как бы...
Ну, да, давай так, уточни, кто там еще был. Ну, состав вот этого людей, собравшихся в молитвенном доме.
Мы не дочитали еще.
Сестра затронула, слушайте, я привык, вот как она...
Присевши разговаривали с собравшимися там женщинами.
Александровна, что ты здесь видишь интересного?
В молитвенном доме одни женщины были?
Да. Почему не было синагоги? Потому что, чтобы была синагога, надо 10 мужиков. Если 10 мужиков нету, синагоги быть не может.
Ну, молитвенный дом, что это за
молитвенный? Это место, вот где есть синагога, а есть вот место просто, где люди собираются, Слово Божие читают, молятся.
Ну, там синагога в переводе, она дается как школа.
Где по обыкновению.
А как в своем переводе молитвенный дом звучит и там?
Точно так
же. Тоже молитва.
Да.
Опять за город.
Сейчас я два посмотрю перевода.
А, ну они снова находят там людей, соблюдающих субботу, верящих.
Да.
А, ну вот смотри, где мы считали молитву быть. Это оригинал. А вот адаптирована она, говорит, сейчас скажу.
Но это место, это не синагога.
День же собака.
Но где собирались люди, соблюдающие субботу и поклоняющиеся Богу.
И все разговаривали с собравшимися женщинами.
Микродиаспора такая.
Ну, сейчас дойдем. Сейчас дойдем.
Ударение ставится в этом месте, они молились.
А опять не на рынке, Павел, да?
Ну, да.
Это место, на площади, где они молились. Да, на площади, в спокойной на обстановке. Да. Они, вот видишь, это все правильно.
Петрович, может, ты прочитаешь нам же?
Какой? 14.
Наверное, я.
И одна женщина из города Фиатир именем Лидия, торговавшая багряницей, чтущая Бога, слушала. И Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря, Если вы признали меня верной Господу, то пойдите в дом мой и живите у меня. И увидел нас.
Значит, мог бы Петрович идеи высказать с этого случая?
Крещение, вот у веры, Господь отверз.
Да. Павел проповедует, а сердце открывает кто? Бог отверг сердце.
Господь отверз, и внимать тому, что говорит.
Да. Вот Павел проповедует, а Бог отверзает.
Ну, отверзает тем, кто созрел слышать.
Как тебе удобно? Еще что ты видишь интересного?
Крещение и домашние.
Да, значит, если обращать, ну, да. Очевидно, она была, ну, вот, язычница, потому что подчеркивается, что она была чтущая Бога. Кроме того, надо сказать, что это была продвинутая женщина. Ну, она имела свое собственное дело, имела собственный дом и могла не только
своих
содержать, но могла еще вот принять такую делегацию, которая будет, ну, место для жилья надо ей. То есть, если Бог отверзает сердце, то тогда люди открывают и дом.
Важно не наоборот. Важно не наоборот.
Да, очень важно, чтобы Бог отверг сердце, тогда открывается и дом. Иван, читаем дальше.
Так, случилось, что когда мы шли на молитву, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицателя, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: «Эти люди – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Это делало много дней. Павел, глубоко печалясь, обратившись, и сказал духу: «Именем Яшуа, помазанника, повелеваю тебе выйти из нее». И вышел в тот час. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода, схватились Павла и Силу, и повлекли на площадь к начальникам. И, приведя их к воеводам, сказали: «Эти люди, будучи иудеями, чрезвычайно беспокоят наш город и проповедуют обычаи». Тут 21 стих, это особенно хотелось обратить, смотрите, внимательно. «И проповедуют обычаи, которые нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Вот эта аналогия этого стиха, она очень интересная. «Нам, римлянам». То есть, знаете, как люди, мы сталкиваемся с тем, что нам это говорят, что нам, православным, это не нужно. А вследствие того, что нас ожидает вообще глобализация под Римом все будут. Тогда вот этот стих, он вообще как пророчески звучит. Народ же восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками. И дав им много ударов, вербите мне, и приказав темничному стражу крепости речи.
Теперь по поводу вот этого обращения. Что-то можешь вот сказать?
По женщине?
Да.
Павел не спеши.
Практически это девушка, рабыня.
Да, она... То есть, как, ну там в духе больше там описывается, что она давала господам хороший доход. И там основа была в том, что они увидели, что она лишилась этого дара. И вопрос в том, что как бы, ну она хорошо делает, она же правду говорит, да? Но там нюанс такой, что Деяния апостолов, Дух Пророчества говорит, что она нивелировала работу Святого Духа, как бы, и низводила ее до уровня тех бесов, с которыми общалась вот эта женщина. То есть, и создавалось впечатление, своими словами говорю, она создавалась такое впечатление, что это те же самые демоны работают, которые были в их среде. И тут Павел видит, что тут нивелируется работа Духа Святого. Он говорит: «Изыди».
Значит, женщина, во-первых, как бы говорила, что они, что я
одного духа.
Одного духа.
Это уже плохо.
И так что если даже иногда бесы хвалят нас, то нам надо разобраться, дорогие друзья, как на эту похвалу реагировать. Второе. Она была рабыня двух вещей. Она была рабыня хозяев и еще рабыня духа. Двойное рабство в этой женщине. Сейчас мы подчеркиваем это, потому что объединим сейчас Лидию, эту женщину, и сотника. Оксанка, если смотрела дома, может, за сотника что-то скажешь? Точнее, не сотника, а за стража.
Единичный страж?
Да.
Пробудившись, что двери не соответствуют, да? Или чуть раньше?
Ну, вывод. Вывод с этого.
Ну, в общем, там, если сказать, то вот, опять Деяния апостола Вайт и эту женщину затраивает. Она говорит, что когда воеводы пришли домой и обговаривали благополучно завершившуюся акцию по усмирению бунта, им по дороге встретилась женщина, которую они раньше знали, как вот эту прорицательницу. И они, увидев ее, что она изменилась внешне, подумали, а не сделали мы ошибку в этот момент? То есть когда мы как бы и этот момент воздействия обращения на женщину тоже приписывают. То есть это в Священном Писании нет, но Уайт четко проговорит, что вот они когда шли, увидели эту женщину, уже исцеленную от дара злого демона. И они себе задумались.
Ну, когда он видит, что произошло, ну, он на это реагирует быстро.
Да. За одну ночь он обращается, крестится, принимает в дом, опять же. Тоже обратите внимание. И Лидия приняла в дом, и страж принял в дом. Так что вот эта мысль, когда мы принимаем Иисуса, то в жизни сразу же все меняется. Сразу же все меняется.
Причем, когда тогда он хотел вытянуть нож, а здесь уже даже все равно, потому что в сердце Христос, да?
Да.
Сравнивая Лидию, рабыню, единичный страж.
Да. Теперь вот это ж первые люди, которые обратились в этом городе. Смотрите, две женщины, причем очень разные. Та вообще двойное рабство, а та продвинутая женщина. И темничный страж. А теперь вспомните еврейскую молитву. За что хозяин всегда благодарил?
За то, что я не женщина.
Громко.
За то, что я не женщина, не язычник, по-моему. Там
еще да. Что-то, да, да. Благодарю тебя, что ты создал меня. Не
мужчина, да. Зачем? Мужчина не женщина.
Что ты создал меня не женщиной, не рабом и не язычником. И в основе церкви лежат вот те люди как раз. Одна женщина, хотя и деловая, одна рабыня и один кто? И один язычник. Так что церковь была организована вот на тех людях, которых ну, не очень уважали.
А девушка эта обратилась, с которой знали?
Думаю, что да.
Ну, Валь четко пишет, что как бы, ее вид, ее свидетельство повлияло на то, что городские воеводы изменили мнение и подумали, что они совершили ли мы ошибку, заключив апостолом. Это деяние апостола.
Надо было бы еще подчеркнуть эту мысль, что Павел воспользовался римскими своими
правами
не ради того, чтобы перед ним поизвинялись, а ради того, чтобы церковь, которая тут теперь будет организована, никто не мог сказать, что она была организована ну, несолидными людьми.
Пришлыми проходили.
Да. Двинемся дальше, Александровна.
16-ю заканчивали, 17-ю начинаем?
Начинаем 17-ю.
Прошедшие через Амфиполь и Аполлонию, они пришли к Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. И некоторые из них уверовали, присоединились к Павлу и Силе, как из еленов, чтущих Бога, великое множество, так и из знатных женщин немало. Но неуверовавшие иудеи, вознегодовавшие, взявшие с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город, и, приступивши к дому Иасона, домогались вывести их к народу. Не нашедши же их, повлекли Иасона и некоторых братьев городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли сюда.
Давай остановимся. Какую характеристику им дают?
Всесветные возмутители.
О чем это тебе говорит?
Ужас. Должно сюда наоборот.
Не трогайте нас, мы не так тихо живем, что все хорошо.
А мне это, смотрите, что говорят, что они уже чувствовали, что весть Евангелия приобретают вот мировые масштабы. И поэтому вот это выражение «всесветные возмутители»
не на пустом месте.
И оно как бы говорит о силе Евангелия и масштабах, как оно разрослось, что даже язычники это замечают. Ну и еще, что с Европой связано. Европа ж была центром для евангелизации многих континентов потом.
Ну да.
Все ж с Европы.
Ну и так все было. Да, Европа.
Да. То есть, теперь понимаете, как Дух Святой провел вот это второе миссионерское путешествие, чтобы принести благословение как можно
широкому кругу,
людей. Иваныч.
Текст. И Иасон принял их, и все они поступали против повеления кесаря, почитая другого царем Яшуа. И встревожили народ и городских начальников, слышавших это. Но, получив удостоверение от Иасона и прочих, отпустили их. Братья же ночью немедленно отправили Павла и Силу в Берию, куда они, прибыв, пришли в синагогу иудейскую. Здешние были благороднее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание. Точно ли это так?
В этом отрывке выделим вот свежую мысль, которая так Лукой проводится здорово, что чем вот отличаются берийские верующие? Вот от остальных, где они встречаются?
Исследуем.
Но какое выражение там есть?
Благомысление.
Благомысление. В чем вот благомыслие? Кто, вот по словам Луки, человек благомысленный? Два качества. Он принимает слово со всем усердием. То есть вот человеку это действительно важно. И он пробует это принимать. Ну, и второе, принимая с усердием, что он делает?
Проверяет.
А точнее, там бы по тексту.
Разбирая Писание.
Да, разбирая Писание лично. Вот вивийские верующие этим характерны. Оксанка.
И многие из них уверовали, и из елинских почетных женщин, и из мужчин немало. Но когда фессалоникские иудеи узнали, что и в Берии проповедано Павлом Слово Божие, то пришли туда, возбуждая и возмущая народ.
Благодарю. Дорогие друзья, ревность. не всегда бывает хорошей.
Здоровой,
да. Видите, ревность великая, но результаты очень плачевны. Еще есть важная мысль нам. Видите, иногда Павел подставляет спину и бьют его. Иногда сидит в тюрьме. А иногда есть возможность как-то избежать этого, то он это делает. И не считается это как бы страхом.
Бегством.
Да, или бегством.
Но здесь всегда братья. Братья тут сейчас пустили.
Да, но Павел мог бы занять позицию и не двигаться. И не двинуться с места. Так что вот благомыслие, оно еще должно иметь и сугубо человеческий, подход такой, жизненный, мудрый. Если есть возможность воспользоваться лучшим или избежать конфликта, то его надо пробовать избежать. И последняя мысль, это по Афинах давайте. У нас останутся Афины и Коринф. Кто-то мог бы что-то сказать по Афинах?
Любили поговорить.
Да, значит, первое, в Афинах это люди, которые любят поговорить особо о новом чем-то.
Очень умные люди, очень начитанные, очень образованные. В смысле, хоть язычники, но очень образованные. И атмосфера его очень угнетала, потому что он попал в город, наполненный идолами. То есть там, если вспомнить вот эту вот мифологию греко-римскую, то есть там обожествлялись люди, герои и боги. То есть было полно их. На каждом углу стояли статуи. Все это было красиво, как большой громадный музей. И все это сопровождалось большим развратом.
16 текст, Оксанка, прочитай нам.
В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города полного идола. Дальше.
Да.
Итак, он рассуждал.
Минутку. Значит, первое. Вот смотрите, чувство Павла. Что он видел, что чувствовал, что делал и что говорил.
Дух возмутился.
Значит, первое, что он увидел, это город полный идолов. Второе, что значит возмутился дух?
Он был кошерным евреем, для него это была мерзость. Всякий идол для него было мерзость.
Да.
Это ему как...
И что? Ну, согласен, но как он обращается к ним?
Он находит... Святой Дух ему дает найти ту грань соприкосновения, через которую можно не достучаться. Он говорит, афиняне, я вижу, что вы особенно набожны.
Понятно. Слушай,
он не говорит, что вы язычники поганые, вы этого
не да, смотрите,
он
есть...
Он говорит, как бы.
Дорогие друзья, я хотел бы, чтобы мы усекли для себя очень важный момент. Да. Иногда, когда ты видишь вот такое величайшее идолопоклонство, то можно было бы по-разному среагировать. Но вот опыт Павла такой, что он говорит, я вижу, что вы как бы особо набожны.
То есть он в позитиве видит эти вещи.
Да. То есть важно нам видеть это, в любой ситуации, видеть в позитиве.
Дословно, весьма религиозных вас вижу.
Да.
То есть вот есть позыв.
Да.
И вот тут же, как раз попадается и памятник, вернее, жертвенник, на котором написано в аккурат. Неведомому Богу. Ну мы же ему поставили памятник, что ж вы здесь? Вот давайте о нем и послушаем.
Нам эта проповедь важна, что Павел пробует говорить на языке, который очень понятен. И примеры, которые можно им
и плюс
показать.
Еще, цитируя их авторов,
То есть он цитирует некоторые там выдержки из...
Не режет их, а наоборот подходит.
Он ничего не говорит о писаниях иудейских.
Да, да. Неведомому Богу памятник. Это была зацепка.
Да.
Надо же было посмотреть еще на идею. Найти там же. И просто увидеть идола.
17 текст.
Итак, он рассуждал в синагоге с иудеями, с чтущими Бога, и ежедневно на площади со встречающимися.
Что он делал, Оксанка? Что он делал?
Алексей, а тех не возмущали их дома?
Ну, дело в том, что они ж как-то ассимилировались.
Да давай 17 текст.
Рассуждал в синагогах.
Так.
И ежедневно на площади со встречающимися. То есть это уже не с людей.
Да. И с боящимися Бога. Значит, он мог работать, смотрите, со всеми слоями населения.
Ну да.
Есть чтущие Бога, есть иудеи, знающие Писание, и есть просто вот встречающиеся на улице. И благодаря этой работе его приглашают в Ареопаг. В Ареопаг. Где он имеет возможность еще зацепить один слой очень ученых и интеллектуальных людей. Так, и давайте Карин посмотрим. Там 18 глава о Каринской церкви.
Вот последняя мысль, которая...
Ну, громко скажи.
Последняя мысль об Афинах. То есть они, услышав о воскресении мертвых, они насмехались. Другие говорили, послушаем тебя об этом снова. То есть, почему они отвергли? Они жили, веруя в религию, то есть их боги были смертны. Вот в чем проблема. То есть они считали их, то есть они такие сверхлюди, такие как мы. То есть боги у них умирают, то есть иметь возможность убить бога, такое было. А тут они слушают, опаньки, как это из мертвых, невозможно, и боги умирают, а тут растут, а воскрес из мертвых. Все. То есть, вот это вот. То есть они уподобились как бы идолам и дальше не хотели смотреть.
Хотя Павел очень сильно логически доказывал, но не очень многие обратились здесь. Теперь по Коринфу. Пожалуйста, Петрович, может ты что-то скажешь? Можешь читать, можешь бегло сказать.
В Коринфе мы уже видим, что Павел начал, ну, не только проповедует, но он работает по одинаковости ремесла с Акилой и Прескилой.
Команда расширяется.
Он работает.
Он, не знаю, расширяется команда или нет, но здесь показывается, что Павел содержит эту команду. Вот интересно. Что Павел содержит эту команду, потому что он работает, а в другом месте пишет, что нуждам моим и бывшим со мною послужили руки мои. Еще что с Коринфом интересно?
Ну, как позже он напишет, я рассудил тут быть по-другому, чем в Афинах.
Да. Значит, будем говорить, Греция для него, точнее, Афины не прошли напрасно. Вот тоже очень важный момент, братья. Знаете, мы иногда как-то, ну, одним методом всегда и постоянно. А вот Павел мог всегда как бы анализировать свою работу, свой результат. И мог сразу перестроиться. И после Афин он говорит, я решил не знать никого, кроме Иисуса Христа, распятого. Вот таким образом, дорогие друзья, Европа была евангелизирована не благодаря планам церкви Павла, а непосредственно через Духа Святого.
Да, и вот это последнее, 9 текст. Господь же в видении ночью сказал Павлу, не бойся, не говори, не молкай, ибо я с тобой. Никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе. То есть Дух пророчества пишет, когда он засомневался, то есть стоит ли продолжать в грешном городе проповедовать.
Это где?
9 текст.
Да. Да. Он намеревался уже Коринф оставить. То есть вот результата нету. Вот он проповедует, проповедует Иисуса Христа распятого, а результата пока нет. Хорошо, дорогие друзья. Может, у кого какие мысли есть? Две мысли берем, которые важны. Делая работу, Павел думал о кадрах и взял Тимофея. Другая мысль, он никогда не думал о евангелизации Европы, но когда Дух Святой его позвал, то он на это открылся.
Иногда мы не способны на такую широту мысли.
Да. И последнее, иногда в церковь бывает организована с тех, кого
пренебрегли бы
даже люди в быту. А они и разные, вот и женщина деловая, и рабыня, и страж теперь в основе вот церкви. Ох, вроде бы все тогда. Божьих благословений всем. Викторович записал.